Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней замечательной летней программы – усталость. Что делать с этой усталостью, будем сегодня говорить. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, как отличить здоровую усталость от нездоровой, от больной?
При здоровом подходе, вот усталость, что это такое вообще? Это стресс-ответ, то есть это ответная реакция организма на какую-либо перестимуляцию. Да? То есть это она у нас бывает физическая, она у нас бывает ментальная, психоэмоциональная. Соответственно, как только мы начинаем перегружаться, да, то есть мы делаем какие-то сверхусилия, то нам организм подает сигнал, что вот когда мы устали, вот эти вот усилия, они должны быть прекращены. Вот эта работа, которой мы занимаемся, физическая работа, интеллектуальная, вовлечение в какие-то психоэмоциональные процессы, они должны быть прекращены. Почему? Потому что это такая красная лампочка. Организм говорит: я устал. И в здоровой схеме там как происходит? Вот мы активны, мы что-то делаем очень активно. Нас природа действительно создала очень-очень деятельными и такими ресурсными, энергоемкими.
Да.
Дальше, как только мы получаем сигнал об усталости, мы на этот сигнал реагируем, то есть мы отдыхаем. То есть происходит отдых, затем мы снова активны. Потом снова мы получаем сигнал об усталости, мы отдыхаем, потом мы снова активны. Вот это здоровая усталость. То есть тогда, когда мы что-то поделали. Причем мы очень важно, что здоровая усталость, так называемая, она всегда соразмерна той нагрузке, которую мы сделали. Проделали. То есть если мы поработали только чуть-чуть, или если мы подумали только чуть-чуть, или соприкоснулись с каким-то человеком буквально на чуточку, на одну планерочку мы сходили, и мы уже устали, мы ощущаем себя абсолютно выжатыми, как лимон, а иногда так происходит, что мы ничего еще толком не сделали за день, то есть мы занимаемся какой-то совершенно такой, знаете, абсолютно поверхностной, как будто бы деятельностью, да. Ни во что особо не вовлекаемся, и мы уже чувствуем усталость. Вот если этот баланс нарушен, то есть тогда, когда уровень усталости, он несоразмерен тем действиям, которые мы совершали. Угу. Понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно.
Угу.
Да.
Вот в этом случае это уже нездоровая усталость. И вообще, вот если вот эта схема не работает, активность, усталость, отдых, активность, усталость, отдых, в этом случае уже есть вопросы, с которыми нужно разбираться. Усталость, которую вы чувствуете постоянно, регулярно, и которая начинает мешать вам жить, это ни в коем случае ее нельзя игнорировать. Это тот сигнал, на который прежде всего нужно обращать внимание.
Мне кажется, мы меньше устаем, если мы занимаемся тем делом, которое нам нравится.
Про эмоции мы сегодня поговорим обязательно, потому что эмоции это одна из, с точки зрения психологии, вообще эмоции это одна из ключевых составляющих, которые подпитывают нашу усталость, да, и могут нас вывести из состояния ресурсов, так называемую усталость. Но вот если мы будем говорить медицинским языком, то усталость – это называется вообще симптомокомплекс. Да? То есть что такое? С какими симптомами обычно человек доходит до врача, что он говорит? Он говорит: у меня упадок активности, упадок работоспособности, причем не только физической, но и ментальной. Человеку думать тяжело. То есть он не хочет думать, он не хочет вовлекаться в какие-то вопросы, процессы, он не хочет вовлекаться даже в какие-то эмоциональные состояния. То есть он не только о сложных вещах не хочет думать, а простых тоже. Ему тоже начинает становиться тяжело. Ощущение бессилия, ощущение, что все, что бы я ни сделал, это все как-то не нужно, бессмысленно. Да. То есть теряется интерес к жизни. И вот эти симптомы обычно врачи их очень часто слышат. Там, в общем, мы сегодня будем говорить о трех составляющих, где нужно проверять, где берет корни ваша усталость. И получается, что потом преимущественно врачи, если они начинают лечение, лечение не помогает, то обычно все заканчивается направлением к психотерапевту или к психологу.
От чего чаще всего устает взрослый человек?
От чего чаще всего, значит, как я уже сказала, три направления, в которых мы начинаем искать причину. Первое называется образ жизни, второе называется телесное здоровье или телесные недуги, и третье – это психическое здоровье, психические недуги. Значит, что, образ жизни, что это такое? То есть существует, скажем так, наш организм может давать нам понять, что тот формат жизни, в котором мы живем, он этому организму, конкретно этому, в текущем моменте совершенно не подходит. У меня вчера был разговор с моим фитнес-тренером, она говорит, то есть это фитнес-тренер, у которого все в порядке с питанием, все в порядке с физическими нагрузками. У нее вся работа состоит из физических нагрузок с утра до вечера. И у нее началась проблема. Она начала очень быстро набирать вес и набрала 5 килограмм. Для тренера это ощутимая такая...
Цифра.
Да. И она пошла к врачу, они проверили все анализы, и врач говорит, а какое у тебя расписание? Она говорит, ну, я начинаю работать во столько-то, а заканчиваю в 12 ночи. То есть последняя тренировка у меня там в 11 с чем-то, и там к 12 я освобождаюсь. И врач сразу говорит, что несмотря на то, что все анализы у тебя, в общем-то, в норме, пока ты не изменишь вот этот свой
образ
ритм,
жизни, да.
Свой ритм, да, вот это не весь образ жизни, это, скажем так, один из элементов ее образа жизни. То есть в целом образ жизни у нее очень здоровый, максимально здоровый. Но вот пока ты не начнешь ложиться до 10 часов вечера, твой вес не уйдет. Вот сколько бы ты ни тренировалась, твой вес не уйдет. А она действительно, вес не уходит. И она говорит, ну я же всегда, у меня всегда было такое расписание. И врач отвечает, очень важное, с чем я абсолютно согласна, очень важная фраза, что вот когда-то ваш организм этот образ жизни принимал за норму. А конкретно сегодня он говорит, больше это не норма.
Я устал.
И вам придется увидеть этот ответ организма, да, стрессовый ответ, и придется изменить этот стрессор. Да, то есть придется с этим договориться. Иначе организм будет набирать вес, несмотря на то, что вы правильно едите и много работаете.
А как понять, что именно сейчас организм уже не готов идти на эти уступки, не готов не набирать вес, что-то еще делать?
Вот смотрите, еще раз говорю: нужно первое, мы анализируем образ жизни. Вот образ жизни, и это сейчас для того, чтобы не быть, знаете, такой совершенно какие-то очевидные вещи рассказывать, что нужно обязательно, например, следить за гигиеной сна. Почему? Потому что очень часто, даже если человек очень сильно храпит, апноэ у него такое развитое, то он тоже в течение ночи не высыпается. Да? То есть не только не высыпаются те, рядом с кем он лежит, но и он сам тоже не высыпается. Может ли это влиять на усталость? Да, напрямую это может влиять на усталость. Дальше, что касается физических нагрузок. Да? Значит, состояние, вот образ жизни – это также то, какое количество времени на что мы выделяем в этой жизни. Вот сколько мы выделяем времени на работу, сколько мы выделяем времени на отдых, как мы взаимодействуем, значит, там, с коллективом, с какими-то людьми, чем мы вообще наполняем свою жизнь, чем наполняем свой день и каким образом это отражается на нашем теле. Очень многие люди, они об этом не задумываются. Хорошо помогает ведение дневника. Почему? Потому что когда мы начинаем исследовать, особенно синдром хронической усталости, особенно выгорание, знаете, когда у человека вообще уже такое преддепрессивное, абсолютно апатичное состояние. Мы просим прямо записывать, вот вы что в течение дня делали, с кем общались, и где у вас была потеря энергии. И очень часто там возникают такие ответы, знаете, казалось бы, я поел и потерял энергию, устал после того, как я поел. Или я там буквально поговорил по телефону с каким-нибудь родственником или ближайшей родственницей. И это всё. Может быть мама, да. Это может быть брат, это может быть подруга, друг. Или провел просто 5-минутный разговор со своим ребенком-подростком, и я почувствовал себя максимально выдохшихся, максимально устал, да, то это все имеет отношение вообще к тому, что называется образ жизни. Дальше мы должны обязательно следить за тем, в каком состоянии наше тело. Для психологов вообще тело – это всегда внешнее отражение внутреннего. И что он получается? Что люди делятся на две категории. Первые – это те, которые дают своему телу физические нагрузки. Вторая категория – это те, которые не дают своему телу физических нагрузок. Во вторую категорию очень часто попадают люди, которые в каком-то промежутке времени, например, в молодости, они имели очень много физических нагрузок. Например, они были спортсменами, например, они занимались танцами, например, они ходили на какие-то секции, то есть они прямо очень-очень-очень активно физически тренировались. Потом они подрастают, и они перестают вообще взаимодействовать со спортом полностью, но при этом в голове у них сохраняется. Я где-то там в прошлом бывший спортсмен, то есть они себе как бы в голове выдают такое, знаете, пенсионное удостоверение о том, что я где-то в прошлом там накопил каких-то, ну, как бы привилегий, скажем так, для своего тела, ну, потому что я им очень активно занимался.
Я уже поработала, этого достаточно.
Да, но
да?
Это так не работает. То есть прошлый спортсмен – это не спортсмен. То есть пока ты тренируешься, это знают все профессиональные спортсмены, то есть пока ты находишься в тренировочном процессе, ты натренирован. Только ты из тренировочного процесса вышел в длительную, все, ты спортсменом не считаешься. Ты через какой-то промежуток времени, достаточно короткий, становишься такой же растренированный, как самый обычный человек, который никогда в жизни там ничего тяжелее скакалки в руках не держал, к примеру. И получается, что когда мы даем слишком много себе физической нагрузки, либо она подобрана неправильно. Потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, я же занимаюсь коррекцией веса, я часто сталкиваюсь с тем, что люди неправильно подбирают себе физическую нагрузку. То есть они себя слишком перегружают в спортзалах, ненавидят этот спорт, но так как у них есть там программа, что ты должен с очень, очень тяжело себя чувствовать, очень, знаете, преодолевать, очень сильно преодолевать себя постоянно. То есть вот они так живут. И они вот это преодоление в спортзале как раз подкрепляют своими какими-то изнуряющими такими тренировками, от которых не удовольствие, а именно бесконечная усталость и даже воспалительные процессы. И вот если тренировка, активность подобрана неправильно, человека будет сопровождать усталость. Будет.
То есть
вот
он, тело... он не успевает восстановиться, Жень, да?
Вы знаете, он не просто не успевает восстановиться. Чем физическая от психологической усталости отличается? Давайте я забегу чуть вперед.
Давайте.
Она вообще иногда по ощущениям не отличается ничем. Потому что когда мы психологически устаем, у нас тело тоже становится очень больное, очень тяжелое и даже такое, знаете, расфокусированное. То есть не можем мы им управлять. Так и при физической усталости то же самое. Но есть тонкое отличие. Если мы устаем физически, вот если мы реально устаем физически, у нас устают ровно те части тела, которые участвовали в нагрузке. Например, если мы копали картошку, у нас устанут ноги и руки, и спина. Если мы шли куда-то в поход, например, с рюкзаком, то это преимущественно будут ноги и спина. Если мы работали в спортзале, мы работали на руки, это будут руки. Мы там работали на мышце кора. У нас устанет именно вот та часть, да, и побаливать будет та часть, которой мы занимались. Когда мы говорим о психологической усталости, то наша усталость, она может застрять в любой части тела. Есть, конечно, преимущественные так называемые стрессовые зоны. Это шея, это спина, это, значит, грудная клетка, когда просто такое сжатие, что человек просто не может расслабиться. Вот, ну, стресс так влияет, да, тяжесть такая скапливается. Но в целом точно так же психологическая проблема может спрятаться и в коленях, может спрятаться в пальцах рук, в суставах, там, я не знаю, в нашем зрении, в нашей голове, где угодно. То есть мы можем тяжесть и боль ощущать где угодно. Вот в этом тонкое различие. И получается, что когда первая, про первую категорию людей я сказала неправильно, подобрая нагрузка, и вторая категория людей, которые вообще себя никак не нагружают. То есть они вне тренировочную активность, как то я пошел погулял, выдают за некую тренировочную активность, которая нашему телу всегда очень нужна. Вот есть такая книга, она называется «Жизнь в движении, по-моему, зажги себя». И там написано, там доказано при помощи исследований, что если тело не получает необходимой нагрузки средней интенсивности, не просто прогулку, не просто я погулял или проехался на велосипеде, да, а систематическая регулярная нагрузка средней интенсивности, то человек тоже будет все время находиться в синдроме усталости. Потому что тело создано таким образом, что оно все время должно нагружаться, оно все время должно чувствовать нагрузку. Такие
то есть
условия.
Каждый день какая-то должна быть физическая нагрузка.
Такие условия. Да, плюс ко всему, значит, смотрите, когда мы занимаемся спортом, есть одна. Я сегодня буду говорить о некоторых тонкостях, вот как наша нервная система воспринимает наше то или иное поведение. Потому что хорошее самочувствие, вы знаете, это не про чувствия. Это про поведение, это про действие. Наше хорошее самочувствие всегда определено нашим поведением, нашими действиями. Так вот, когда мы занимаемся физическими нагрузками, правильно подобранными, то наш мозг получает сигнал от тела. У нас тело и нервная система, оно очень тесно взаимосвязано, и все друг с другом коммуницирует. Это мы можем, знаете, в осознанном не видеть эти сигналы, в осознанном не видеть эти связи. Но для того, чтобы хорошо себя чувствовать, придется научиться, вот, как сказать, дешифровать, да,
понимать,
то,
что происходит,
как взаимодействие, да, происходит. И получается, что когда мы занимаемся нормальными физическими нагрузками, подходящими для нас регулярно, не просто там перед 8 марта или перед днем рождения три раза в спортзал
летом
сходили, да, а регулярно, как бы делаем это частью нашего образа жизни, мозг получает сигнал. Все в порядке, можно расслабиться, опасности нет. Ну почему? Потому что когда человек занимается в спортзале на износ, то ему же тяжело, А когда нам тяжело, то какие гормоны вырабатываются? Когда человеку тяжело, когда он превозмогает, преодолевает. Это адреналин и кортизол вырабатываются. Да. Все это знают, все это подтвердят. Когда вырабатывается адреналин и кортизол, это что такое? Это стрессовые гормоны. И значит, психика, она говорит, ну раз гормоны стресса выработались, вероятно, есть какая-то опасность. Нужно находиться в напряжении. Когда человек ходит в спортзал правильно, мало того, что он прекрасно выглядит, он действительно хорошо себя чувствует. Почему? Потому что совершенно другие гормоны вырабатываются, нейромедиаторы, которые говорят, в жизни все хорошо. Раз ты можешь в удовольствии целый час или там 45 минут провести где-то в зале, значит, ты можешь успокоиться, у тебя все хорошо.
Вот вы знаете, сейчас вы привели пример, я вспомнила с йогой связанной. Есть такая категория людей, вот, которые приходят, например, на класс йоги, и вот если они, например, там не вспотели, не потратили много калорий, грубо говоря, не упоролись, они считают, что это занятие прошло для них впустую. И в спортзале, мне кажется, такая же есть история. Да, вот если вот они, не знаю, не подняли какой-то большой вес, как-то не позанимались так, что они вспотели максимально вообще, как можно только вспотеть, они как будто бы зря сходили на эту тренировку. Угу. Должна быть какая-то золотая середина, да?
Вот все те люди, о которых вы говорите, это все у них их поведение, это все отражение их психических процессов. Это во-первых. А во-вторых, это часто идет просто от незнания. То есть они слишком примитивизируют процессы. Например, я очень-очень активно поработал, устал, значит, у меня будет результат. Эффект. Если я только почувствовал среднюю усталость, а средняя усталость, она наоборот вырабатывает, то есть наш организм приходит в такой тонус. Мы, наоборот, становимся после хорошей тренировки, активность даже приходит. То есть слишком серьезной усталости после тренировки быть не должно. Но опять же, если у вас от любой нагрузки идет уже тяжелейшая усталость, как я знаю у многих девушек, которые занимаются коррекцией веса, они, знаете, один раз присела, она уже устала. Устала так, что надо полдня сидеть и вообще в одну точку смотреть. Это тоже не норма. Вот. И получается, что те люди, иногда они просто, во-первых, не знают, а во-вторых, они привязывают определенные внутренние проблемы, ну, к своим действиям. Mm-hmm. Вот в этих действиях они выражаются все сами. Вот они таким образом подкрепляют свое собственное, иногда травматическое представление о том, как они должны жить. Да, поэтому тело – это тот орган, который может напрямую передавать сигналы нашей нервной системе и может передавать сигналы усталости, может передавать сигналы бодрости. Если тело передает сигналы усталости, их нужно считать и нужно посмотреть. В какой части? В образе жизни зашита ваша проблема. Например, если вы сидите на жестких ограничивающих диетах, любительница посидеть, у вас будет не хватать жиров, у вас будет не хватать каких-то аминокислот и каких-то других микроэлементов, элементарно даже витаминов. Естественно, вы будете чувствовать усталость. Вообще, когда мы говорим о физическом здоровье, если идет, вы обращаетесь к врачу с синдромом хронической усталости, первое, что он попросит сделать, это пройти полное исследование, да, то есть анализы сдать.
Чекап, да.
Но очень многие люди, я это и по себе знаю, да, когда нужно выявить реальную проблему, анализов настолько много, и вот их, одни нужно сдавать в такой день месяца, другие вот в такой день, да, там у женщин это часто привязано к циклу. Это все часто стоит дорого, потому что, например, ряд исследований просто не делается бесплатно в поликлиниках, за них нужно платить. И вот бывает для того, чтобы выяснить, все ли у тебя в порядке, нужно вот как минимум несколько дней, там бывает неделя, дней 10, бесконечно ходить куда-то и что-то сдавать для того, чтобы у тебя появились вот таблички, в которых будет понятно, что действительно стоит сейчас пить препараты железа или не стоит? Нужны тебе сейчас витамины группы В или не нужны? Все у тебя в порядке там, не знаю, с какими-нибудь аминокислотами или не все в порядке? Но я всех призываю, что если вы действительно устали, хотя бы базовые анализы для того, чтобы проверить, нормальная ли у вас биохимия, всего ли вам хватает по микроэлементам. Я понимаю, что некоторые, вы знаете, культивируют, например, там витамин группы, витамин D. Вот откроешь социальные сети,
и без там, него вообще не понятно,
боже
как
ты
жить,
мой,
да?
Все эндокринологи, все нутрициологи, сдайте витамин D, сдайте витамин D. Я понимаю, что да, это может быть причиной, но иногда часто бывает, врачи получают прекрасные анализы, а человек все равно сидит перед ними, и он может даже более-менее выглядеть неплохо, но чувствовать себя просто разбитым корытом, чувствовать себя очень уставшим. Да, поэтому состояние тела, вот это нужно учитывать. Дальше. Психические процессы. Вот это все хорошо, когда легко найти причину. Например, вы приходите к врачу и говорите, я чувствую себя уставшим. Врач говорит, давайте сдадим гормоны щитовидной железы. Человек сдает гормоны щитовидной железы, там происходит какая-то, врач смотрит разбалансировка и говорит, вы сейчас пропьете вот такой-то препарат в течение такого-то количества времени, и у вас тоже усталость проходит. И человек говорит, да, хорошо. Но ведь очень часто как бывает? Во-первых, у нас у многих к определенному возрасту накапливается уже какое-то количество хроники, хронических заболеваний, да, которые могут быть в латентной стадии, но так или иначе они влияют на нашу жизненную активность.
Да.
И, например, тот же самый диабет, он длительное время может быть скрытым, то есть может быть преддиабетное состояние, которое также может характеризоваться усталостью. А очень часто так бывает, что врач не может найти причину этой усталости. То есть вот он смотрит на все показатели.
Все в порядке, да.
Все хорошо. Угу. Вот хотите вы или не хотите, там все хорошо. И тогда речь идет именно уже о работе психолога. Я даже последнее время, не последнее время, а некоторое время назад, совсем недавно, обратилась к трихологу с проблемой выпадения волос. Я знала все ответы на вопросы, да, ну, предполагала, но я из тех, кто научил себя доверять тем людям, которые этому осознанно учились, да, то есть не источникам интернета,
да,
и так далее.
Да, да.
И, в общем-то, врач подтвердила мне все мои предположения, посмотрев на меня, там, изучив все вот эти, значит, там, луковицы и так далее. И она мне объяснила, что, вы знаете, сколько у вас длился период тогда, когда вы чувствовали повышенную нагрузку. Я говорю, полгода. Она говорит, ну вот теперь восстановление от этого периода у вас будет полтора. То есть и я даже не стала с ней спорить. Почему? Потому что есть понятие стресса, а есть стрессора. Ну, стресс – это какой-то вот тяжелый фактор. Да? Даже, например, занятие в спортзале неправильное или неправильный ужин может быть стрессом для нашего организма. Я сказала, на ограничивающие диеты, но если вы, например, любитель жирненького мяска с хлебушком поесть, вы тоже будете чувствовать усталость, потому что организму такую пищу переваривать очень-очень тяжело.
Да, это тоже, да, на ночь, если мы любим
этим увлекаться. Это тоже нужно учитывать. И получается, есть стрессовый фактор, который с нами случается, мы в него входим, и он какое-то количество времени длится. А стрессор, это стрессор, а есть стресс-ответ. Так вот, вот этот стресс-ответ, он может длиться на протяжении x3 по времени. Ну, то есть, условно, если стресс длился 3 месяца, то восстанавливаться вы будете примерно 9 месяцев, 3-12. Да, да, да. Если стресс длился полгода затяжной, то восстанавливаться вы будете 1,5-2 года. И вот это связано очень часто со всеми нашими хроническими заболеваниями, потому что очень многое хроника возникает как стрессовый ответ. Лишний вес очень часто тоже возникает как стрессовый ответ, как, в частности, например, с моим фитнес-тренером, у которого был стресс-ответ, набор веса. Стресс-ответ на неправильный образ жизни, на неправильные биоритмы, да, вот она не в то время засыпала. И, соответственно, восстановление будет длительным, вот в 3 раза дольше по времени, чем сам вот стрессор на нас воздействовал, понимаете? А у нас ведь как в голове работает? Ну вот я убрал вроде как этот стрессовый фактор, вот всё я перестал нервничать, или я перестал,
да,
перерабатывать.
Да.
Нужно, чтобы срочно весь мой организм перенастроился в течение, там, не знаю, 24 часов, ну, край 48 обратно, я снова почувствовал себя хорошо. А это так не происходит. Если мы в течение длительного времени находились под каким-то напряжением, то вот эта вот наша усталость, она может длиться в 2-3 раза дольше, чем период стресса.
А как-то можно это понять с помощью специалиста, что сейчас мы как раз находимся в периоде выхода из стресса?
Да, обычно нужно проанализировать, а что происходит. То есть это нужно прямо сесть и посмотреть, а как я вообще сейчас живу? То есть мой организм, он вообще способен выживать? Потому что что такое стрессовый ответ? Стрессовый ответ – это когда организм принимает решение. Например, вот волосы сейчас нам не нужны, они для нас слишком энергозатратны. Сбрасываем волосы, они нам для выживания не нужны. Или для выживания нам сейчас нужно плюс 10 килограмм. Организм так думает, понимаете? У нас же существует как бы наша рацио, а есть же еще наше бессознательное, так называемый древний мозг, рептильный
мозг,
разные названия. Да, и поэтому, а давайте мы сейчас будем абсолютно... Съели вы морковку, 2 килограмма наросло, вот примерно так. Да? То есть, а давайте мы сейчас будем делать все, чтобы вес набирался. А сейчас давайте будем делать все, чтобы, например, нас положить, и чтобы мы не вставали. Пусть у нас интерес к жизни уйдет, пусть мы в апатию уйдем, но зато мы не будем энергию расходовать,
будем
потому что
сохранять.
Она нам зачем-то понадобится.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему усталости.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Елена Соловьева, наш психолог, и я, Марина Александрова. Мы продолжаем обсуждать тему усталости. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы, Лен, с вами начали обсуждать психологические факторы, которые нас ведут к усталости.
Угу.
Давайте эту тему закончим и пойдем дальше.
Давайте мы ее разовьем, скажем
давайте
так. Да? Почему? Потому что, смотрите, с образом жизни все более-менее понятно, а если непонятно, то его нужно анализировать и смотреть, какая часть, скажем так, вашей жизнедеятельности отнимает больше всего энергии у вас. Это может быть неочевидный ответ, даже странный и противоречивый ответ из реальности. Дальше. Нужно смотреть, как чувствует себя ваше тело, и нужно обязательно. Если у вас есть хронические заболевания, то вы, наверное, знаете, что как мы понимаем, что мы взяли хроническое заболевание под контроль. Это когда мы приходим к врачу и говорим, у меня сил появилось больше. То есть сам по себе симптом усталости, он является ответом на то, насколько здоровым чувствует себя ваш организм.
Угу.
Если вы слишком много занимаетесь спортом, рекомендовано, чтобы это были все-таки средние нагрузки в удовольствие. Если вы не занимаетесь спортом, рекомендовано это хоть как-то любыми кривыми косыми способами в вашу жизнь вводить, если вы действительно хотите быть меньше уставшим. Да? Соответственно, вообще следить за тем, как чувствует себя ваше тело, и ни один сигнал от тела не игнорировать. Далее, психологический фактор. Вот наша психика – это то, что, в общем-то, управляет всем. И на самое первое место я бы поставила как раз умение взаимодействовать со своими эмоциями. Почему? Потому что наши эмоции, они автоматически управляют всеми системами нашего организма. Да? Вот я хотела такой пример привести. У вас, Марин, есть какой-нибудь кумир? Вот какой-нибудь, не знаю, артист или, может быть, певец?
Периодически
какой-то.
Кто-то появляется.
Можете какого-нибудь назвать? Вот кто в голову придет?
Сложно. Ну, кто-то, не знаю. Скажите лучше.
Хорошо, давайте я скажу. У меня есть человек, который мне очень просто супер нравится. Это артист Хью Джекман. Я подписана на его соцсети, я смотрю все фильмы, я смотрю все записи мюзиклов, в которых он играет. Мне нравится, как он поет. Мне все в нем нравится. Это вот, ну, как бы такой кумир.
Я не знаю, какой он. Я называю это, знаете, музой.
Да. Ну, не муза, но это человек, на которого мне приятно смотреть во всех смыслах. Вот да. То, как он себя проявляет.
Да.
И вот можно представить, что сейчас со мной произойдет вообще с моим эмоциональным фоном. Вот можете представить, сейчас вот дверь открывается, сюда входит Хью Джекман.
О-о-о.
Как вы думаете, что мы все сейчас почувствовали бы?
Вау, эффект вау.
Это как он бы проявлялся, эффект вау?
Мы бы немного удивились, испугались, но мы бы были бы рады, наверное.
Мы были бы
восторг,
удивлены. У нас побежали бы мурашки, у нас расширились бы зрачки, мы стали бы суперактивными, у нас автоматически бы улучшилось настроение. Кто-то бы от удивления выпал, может быть, в такое, знаете, немножко...
транс такой небольшой.
Да, трансовое состояние. Да. Кто-то, наоборот, был слишком активен, но в один момент, то есть если мы даже просто сейчас закрыли бы глаза и представили, что сюда вошел, ну, какой-то вот такой герой...
Каждый кого-то да, своего
какой-то герой, то у нас автоматически наше эмоциональное состояние, даже герой бы не появился, но мы бы почувствовали резко прилив сил. Резко. Это о чем говорит? Что если мы не умеем взаимодействовать со своими эмоциями, а что такое мы не умеем взаимодействовать? Какие у нас два варианта? Первое, это, например, мы можем наши эмоции проживать экологично. Это навык, которому нужно учиться. Он нам не дается сам по себе автоматически, и, как правило, он нарушается в процессе воспитания. Потому что воспитание, оно очень сильно, родители не объясняют, как им проживать эмоции, они не знают этой информации, да, они боятся иногда слишком резких эмоций ребенка. И у нас два состояния, либо мы начинаем эти эмоции недопроживать, то есть подавлять, либо мы начинаем проживать их чрезмерно на аффективном уровне. И то, и другое приведет к тому, что мы будем чувствовать себя постоянно усталыми. Подавлять эмоции – это невероятно энергозатратный проект. Вот если вы, например, тот человек, который говорит, я никогда не плачу, никогда не плачу, не могу заплакать. Скорее всего, ваше чувство усталости всегда вас сопровождает. Если вы тот человек, который готов истерить по любому поводу, вы знаете, что-то чуть что идет не так, у меня эмоции сразу вот так вот
крик,
просто,
ор,
знаете, огромным каким-то фонтаном из меня идут, и вы не можете остановиться, особенно если это эмоции там
агрессия
разочарования
какая-то.
Какого-то, да, или, например, это там эмоция беспомощности, или это какое-то горе, или это какая-то гневливость. Вы не можете с этими эмоциями справиться, вы не можете договориться с собой, что вы как-то по-другому их проживете. В этом случае вы тоже будете чувствовать невероятную усталость. Да? И я всегда говорю своим клиентам, что эмоции – это тоннель. Это тоннель. Вот когда мы имеем дело с какими-либо тоннелями, ну вот мы, например, на машине въезжаем в тоннель, то для того, чтобы все было хорошо, нам нужно туда въехать и выехать. И тоннель какое-то количество времени длится.
Лефортовский.
Да, вот Лефортовский, там минут 10, по-моему, да, едешь
ужас,
по нему,
да?
Не дай бог пробку встать. И получается, что если ты вдруг вошел в этот тоннель и застрял в нем, вот это жди беды. Это обязательно эмоция всегда привязана к энергетическому потенциалу человека, и она будет его высушивать, этот энергетический потенциал. Человек будет чувствовать усталость, если есть непрожитые, закупоренные эмоции или эмоции, от которых мы отказываемся, или если мы проживаем их чрезмерно.
Но вот если, например, к нам бы сейчас сюда зашел Хью Джекман, правильная реакция, не очень люблю это слово, но все-таки такая адекватная, наверное, реакция, это именно ярко, как-то эмоционально.
Прожить удивление, прожить радость, прожить восхищение, прожить какое-то приятное ожидание. Все это дать себе прожить, но, допустим, сюда заходит еще охранник Хью Джекмана и говорит, вы знаете, вы сейчас не можете к нему подходить и говорить, какой он классный, вы не можете с ним фотографироваться и брать у него автограф. Сделайте вид, что ничего не происходит. Мы понимаем, что в моменте мы не можем это демонстрировать. Ну, нам запретили. Uh-huh. В этом случае, в каком-то конкретном моменте, мы сидим и себя сдерживаем. А потом мы выходим отсюда, из этой студии, и вон там, за дверью, мы такие и проживаем все эмоции коротко. Вот какие они были, так мы их и прожили. Но мы не тянем эти эмоции на протяжении суток, на протяжении трех суток. Мы не выпадаем в состояние...
Эйфория.
Ну, даже не эйфория. Знаете, я когда была девчонкой молодой, это было конец 90-х годов, и была жутко популярна группа «Иванушки Интернешнл».
Конечно.
И я была фанаткой этой группы. Я ходила, я жила тогда в городе Омске, и там было, по-моему, они 6 раз туда приезжали, я ходила на все 6 концертов. И на одном из концертов, а это всегда была жуткая радость. Там надо было денег накопить, там со стипендии эти билеты купить. Это всегда была жуткая радость, вот эти вот песни, да, на них посмотреть. И вот на один из концертов мне жутко не повезло. Он проходил в цирке, тогда в Омском государственном цирке, и рядом на соседнем сиденье сидела девочка, она была помладше меня, ну, она была так лет 13-14, и она просто всю дорогу невероятно истерично плакала. Она орала, вот знаете, как будто ее режут. И она орала, вот концерт длился там полтора часа, она полтора часа орала, как ненормальная. То есть она не орала, не кричала, как все
песни.
Кричат, у-у-у, там да. Песни, да, она не радовалась. А она орала,
истерика
как будто
какая-то.
Ей причиняют боль. Да, вот такое проживание эмоций, это расшатывание своей нервной системы. Угу. Не надо допускать аффектов. Но для того, чтобы все люди говорят, это вот вы так всегда говорите, считайте эмоцию, определите ее, контейнируйте, правильно, экологично проживите, заберите энергию от эмоций, потому что эмоции, они ведь дают энергию. Даже прожитая эмоция горя дает энергию.
Ну вот, например, когда есть же такой тип личности, не стероид, вы меня сейчас поправите, вот, например, когда он испытывает яркие эмоции от какого-то
стероидный
концерта.
Стероидный тип личности,
да,
конечно, да. Ну, суть какая, что у стероидного типа личности тоже есть своя шкала проживания эмоций, та, которая его ресурсирует, а не та, которая его обесточивает.
Ну вот он увидел картину, она его поразила, и у него от счастье, да, буквально начинают течь слезы.
Да, да, в коротком промежутке времени. Но если они у вас текут, простите, полтора часа на концерте.
Если вы не можете успокоиться, да, в какой-то момент.
15 минут окей, полтора часа не окей. Психика должна уметь идти, приходить к гомеостазу и все это держать, скажем так, комфортно держать в зоне управляемого контроля.
Это как
это
бы
очень важно.
Такой вопрос с моментом переключения, наверное, да? Вот вы поняли, что вы испытали эти эмоции, ну так, все это закончилось, идем дальше, да? И вы спокойно возвращаетесь.
Вы поняли, вы можете одновременно испытывать эти эмоции. Вот смотрите, например, вы можете одновременно испытывать, работать и испытывать эту эмоцию. Например, вы знаете, что у вас сегодня вечером что-то запланировано очень хорошее,
да.
И вы радуетесь, вы чувствуете радость.
Приподнятое
вот вы сидите,
настроение.
Читаете новости, не знаю, взаимодействуете со слушателями, пишете своему редактору какие-то вещи, и параллельно вы радуетесь. Точно так же, если бы кто-то умер, вы бы работали, и параллельно вы проживали горе. Понимаете, у нас одна эмоция, у нас психика не настолько примитивная, чтобы мы могли только, значит, определяться только каким-то одним эмоциональным состоянием, и все, таким и однозадачный в нашем эмоциональном фоне. Нет, мы можем одновременно чувствовать и радость, и горе, и собранность, и расслабленность. Это все может быть в один и тот же момент. То есть мы одновременно можем проживать эти эмоции совместно с другими эмоциями. Понимаете?
Есть у меня такой еще вопрос про такое понятие, точнее, синдром донора. Это вот о людях, которые все время отдают, делятся своим ресурсом.
Да.
Как этим людям можно помочь себе? Потому что они же постоянно отдают частичку
донора,
себя.
Синдром донора – это термин, который применяется по отношению к людям, так называемых помогающих профессий. И не только профессий. Если вы многодетный родитель или просто ответственный родитель, вы тоже донор. Вы тоже в этой части донор. Если вы преподаватель, если вы воспитатель в детском саду, если вы медик, работаете с людьми, вы врач, да, вы их лечите, если вы работаете в каких-то защитных структурах, вам надо людей защищать, если вы психолог, если вы ветеринар, вы человек, помогающий профессии. В этом случае ваша деятельность подразумевает, что вы всегда являетесь донором энергетических всяческих посылов. Да? То есть вы вытаскиваете людей благодаря тому, что вы умеете. И поэтому в этом случае у вас всегда ваш энергетический потенциал, он должен быть всегда в профиците. И вам, для вас, и вообще усталость для людей, которые занимаются помогающими профессиями, для них усталость – это вообще не пустой звук. Дело в том, что почему я вообще этот эфир затеяла, потому что для многих людей сегодня усталость – это, знаете, такая норма. Вот они все время живут состоянием усталости, причем они не помнят дня ни в детстве, ни в юности, когда у них не было усталости. У них усталость есть всегда. Они уже не отличают ее от физиологической, от психологической. Они не понимают, какой коэффициент у этой усталости. Суть какая, что когда мы находимся в тяжелом стрессе, а усталость, это же очень часто, повторюсь, стрессовый ответ, то есть это очень часто сигнал, что что-то с нами происходит, нам нужно направить туда свое внимание и разобраться с этими вопросами. Так вот, когда мы находимся в стрессе, у нас притупляется чувство боли. И очень часто, когда мы начинаем заболевать или когда с нашим телом начинает что-то происходить в период, когда у нас все очень-очень напряженно в жизни, мы недооцениваем, насколько все плохо. Условно, мы живем с болью, но мы ее не чувствуем, она притуплена, эмоциональная боль сюда же. И когда уже достигает апогея, ну просто там уже, вы знаете, с таким не живут.
Да.
Вот с таким не живут. Только в этом случае мы начинаем что-то чувствовать.
Что-то не в порядке.
А организм в этот момент уже разобрался, знаете, на стомашенник вот просто разорвался и уже не знает, как себя самому собрать. Поэтому синдром донора. Донор, если вы донор, то, соответственно, вам нужно к своему энергетическому фону всегда подходить. Вам нужно накапливать энергии больше, чем вы тратите. То есть вам не подходит тот режим, когда вы условно сколько потратили, столько и подсобрали. Вам это не подходит. Не зря, вот, например, у психологов, у них отпуск должен быть почти 2 месяца, 58 дней. По протоколу. Если психолог не 2 месяца не отдыхает, то он может стать неэффективным психологом. То есть, несмотря на то, что он умеет, вообще может и чему обучился, он может не помогать людям, потому что у него не будет должной активности, да, должной работоспособности просто, да, психоэмоциональной. И поэтому тут, конечно же, вот если вы донор, а еще раз говорю, если вы родитель, вы уже донор, вам нужно к этому подходить очень серьезно и работать с усталостью. Вот мы сейчас с вами проговорили про эмоции, да, то есть если у вас вопросы к своим эмоциям, если вы не умеете, я не плачу, или я, наоборот, слишком эмоционирую, не могу контролировать свои эмоции, я не умею их считывать, я не умею расшифровывать, мне кажется, у меня любая эмоция – это тревога. То есть вот что бы я ни почувствовала, это тревога. В этом случае разбирайтесь, идите к психологу. Хорошая новость в том, что то, куда мы направляем свое внимание, мы имеем возможность это изменить, мы имеем возможность это исправить. Вот если мы туда свое внимание не направляем, делаем вид, что все само как-то рассосется. Или отдаем это, знаете, на откуп Вселенной. Ну, пусть там как-то Боженька обратит внимание и разберется.
Да,
вот в этом случае случаются уже большие проблемы. Это вот первый пункт был про эмоции. Дальше. Что у нас еще очень сильно влияет на усталость? Избыточная саморефлексия при низкой и нестабильной самооценке. То есть тогда, когда мы постоянно думаем, что о нас подумают другие люди и как я выгляжу в глазах других людей. У нас все время существует внутри нас этот перманентный страх. Мы даже перестаем его замечать. А на самом деле, если мы хотя бы какое-то время тратим на психоанализ собственный, то мы замечаем, что мы каждый раз оглядываемся, каждую минутку своей жизни оглядываемся, что о нас подумал тот или иной человек. В нашей семье, на нашей работе, вообще иногда...
Почему нам это важно? Зачем мы об этом думаем?
Здесь вообще вопрос, я не зря сказала, при нестабильной и шаткой самооценке, здесь именно вопрос к самооценке. А самооценка – это вопрос настолько комплексный, что тут нам не хватит ни одного часа, ни двух часов для того, чтобы объяснить, как перестать как сместить фокус внимания со значимости других на себя. У нас есть куча эфиров, где я об этом говорила, как это и почему это происходит, и как это делать. Но суть какая? Вот у нас, когда мы занимаемся постоянно внутренне какой-то оценкой не в пользу себя, мы себе чего-то запрещаем, стесняемся, в комплексе самозванца находимся, отругиваем себя, слишком критически к себе относимся. Мы внутренне, у нас есть стрессоры внешние и внутренние, мы внутренне запускаем такой же стрессор, который начинает изнутри нас разрушать. Он как червяк. Сидит со своей критической позицией, а потом мы просто в какой-то момент просыпаемся и жить не хотим. Вот, ну, не хотим, и все, нам не нравится, да. Почему? Потому что как психологическая усталость вообще проявляется, как
теле?
Мы ее считываем? Нет, она проявляется деперсонализацией. Что такое деперсонализация? Это тогда, когда мы начинаем отключать связи с окружающим миром. То есть нас перестает интересовать то, что происходит в окружающем мире. Нас такое абсолютное безразличие. Ну, вот, вы знаете...
Да, знаем, конечно.
Что бы там ни происходило,
нам
уже
все равно.
Мне как бы уже, да.
Безразличие, да, абсолютно к любой
Дальше.
Ситуации. Да.
Есть такое понятие эмоциональная отключка. То есть вот мы приходим в какой-то... Ну, куда-то в гости, и там рассказывают нам что-то очень интересное. А нам не интересно. Всем интересно... 50 человек сидит, всем интересно, а нам не интересно. То есть мы эмоционально вовлечься не можем. Или идем на концерт, идем на, не знаю, на спектакль на какой-то. Все сидят в зале, тишина гробовая, всем интересно. Правда, классный проект. А мы сидим, а мы не можем эмоционально
нам
вовлечься.
Скучно.
Да, вот уже вот эта эмоциональная отключка, это психологическая усталость в чистом виде. И вот постоянное сопровождающееся ощущение бессмысленности собственных действий. Вот знаете, когда человек приходит, я это говорю сейчас на основе анализа того, что я слышу в консультациях, он приходит и говорит, мне кажется, что бы я ни сделал, все бесполезно. Я говорю, да как бесполезно, давайте на факты посмотрим. Ну хорошо, не на ваши факты, на факты других людей. Давайте фокус-группу соберем, посмотрим, как это работает.
Зачем что-то придумывать? До меня уже все придумали. Нет.
Что бы я ни сделал, это все будет бесполезно. Вот абсолютная бессмысленность действий.
Пару вопросов задам. Давайте. И поговорим о том, что делать с усталостью. Дина спрашивает, когда человек начинает тиранить себя и других продуктивностью и многозадачностью, критикуя других за отдых, это проявление тревожности?
Это пункт номер 4, который называется перфекционизм. Перфекционизм – это изнуряющее, изматывающее качество, да, когда мы должны ориентироваться всегда на какой-то максимально лучший результат, не иметь возможности радоваться тем достижениям, пусть даже не идеальным, которые у нас есть, им находиться все время в состоянии повышенного эмоционального напряжения и телесного напряжения. Перфекционизм, я еще раз повторяю, как и любые, большинство измов, так же, как и алкоголизм и наркоманизм, наркомания, конечно, да, то есть все вот эти вот истории, это признаки зависимого поведения, а то есть следствие какой-то психологической травмы. Еще раз говорю, перфекционизм, трудоголия и прочее, это так называемые социально одобряемые отклонения в психологическом состоянии. Но они разрушают не меньше, если они выходят из-под контроля, они разрушают не меньше, чем неблагоприятные факторы, которые влияют на зависимое, фактор зависимого поведения, который влияет на личность, на человека. Поэтому если человек всех изнуряет вокруг, да, это таким образом он распространяет вот этот свой вирус перфекционизма на всех вокруг и напрягает всех вокруг. Если у людей вокруг тоже есть в зачатке где-то там перфекционизм, у них тоже есть такая же травма, они моментально подстраиваются, и все становятся, знаете, есть такие оголтелые отделы, которые вечно все в перфекционизме.
Должны быть самыми первыми.
И семьи такие же есть.
Да.
А если люди, например, не склонны к этому, им становится очень некомфортно. Для них этот перфекционист, вот там кто там, начальник или коллега-перфекционист, это становится, ну, очень тяжелым.
Ну, коллега,
человек,
который хочет быть всегда первым,
я
всегда
обращаю
лучшим.
Ваше внимание, что перфекционисты очень часто, они ведь в какую ловушку попадают? Они не люди результата, они люди процесса. Им же нужно, чтобы процесс был идеальным, а не результат очень часто. И они никогда, очень многие не доходят до нормального результата, хоть сколько-нибудь приемлемого, потому что они все время совершенствуют процесс. Они становятся душными и малоэффективными.
Это правда. Света пишет, здравствуйте, если я смотрю какой-нибудь слишком смешной фильм, то очень смеюсь, и это переходит в слезы. После окончания видео это сразу проходит, но вообще такая реакция нормальна?
Ну, скажем так, вы достаточно чувствительный человек. Нормально это или ненормально, я бы вам сказала, если бы мы с вами оценили, насколько хорошо вы себя после этого чувствуете. То есть если вы очень быстро приходите в себя и чувствуете такую, знаете, легкость и наполненность, то, наверное, это для вас хорошо. Если вы чувствуете обесточенность, то, скорее всего, вы действительно аффектируете, то есть раскручиваете эту эмоцию.
И последний вопрос. А может ли человек в состоянии прокрастинации и самосаботажа ничего не делать, но при этом сильно уставать?
Спрашивает 340-й. Конечно, mm-hmm. может. Вы, что такое самосаботаж? Самосаботаж – это проявление внутреннего конфликта. Это тогда, когда вы не можете либо с собой договориться, mm-hmm. что вам нужно это делать, либо вы не находите, вот как говорите, абсолютно бессмысленно mm-hmm. это делать, зачем я это делаю. Соответственно, либо эта задача настолько сложная, что вы даже боитесь за нее браться. Внутренний конфликт – это что такое? Это вы должны игнорировать какое-то количество негативных эмоций, например, раздражения, например, гнева или даже страха перед тем, что, например, не получится. И вы должны эти эмоции подавлять, ну, потому что находиться, если вы будете в них постоянно находиться, вы там к середине дня просто превратитесь в нечто. Ну, вы сидите вот в страхе, представляете, полдня. Соответственно, для того, чтобы их подавлять, вы должны направить большое количество энергии, и поэтому, конечно, вы будете чувствовать усталость.
У нас буквально 3 минуты остается. Давайте поговорим о том, как помочь себе выйти из состояния усталости, не застрять в ней.
Ничего я сегодня не успела рассказать. Вот называется «Растеклась мыслью по древу». Когда у меня любимые темы, я начинаю слишком увлекаться.
Ничего страшного, еще один эфир.
Первое, что нужно делать, вот нужно понимать, что наш мозг, к счастью, это самовосстанавливающаяся, самоадаптирующаяся система, и она умеет считывать те сигналы, которые мы ей посылаем. Под мозгом я имею в виду нервную систему. Uh-huh. И первое, что нужно делать, вот смотрите, у нас есть так называемая reward system, система вознаграждения в голове, ее открыли, за эту Нобелевскую премию дали. Она отвечает за выработку тех гормонов, которые поддерживают, которые выводят нас из состояния усталости в состояние эффективности, да, то есть мы не можем этим злоупотреблять, потому mm-hmm. что иначе рано или поздно у нас сформируется привыкание, и мы перестанем реагировать на это. Но в норме делать вот что. Мы должны понимать, какие виды деятельности приносят нам удовольствие. Вот я всегда даю такое задание. Напишите 3 дела, от которых вы испытываете удовольствие, неподдельное удовольствие. 3 дела. И на регулярной основе включите эти 3 дела в ваше расписание ежедневно. Если вы испытываете удовольствие от готовки, готовьте. Если вы находитесь в расстройстве пищевого поведения, не готовьте. Сразу говорю сейчас всем женщинам, которые в расстройстве. Да? Если вы испытываете удовольствие от чтения, читайте. Если вы испытываете удовольствие от музыки, слушайте музыку. Если вы испытываете удовольствие от прогулок с собакой, каждый день гуляйте с собакой. Таких дел должно быть 3. Что это будет? Это будет запуск тех самых социальных гормонов, которые через какое-то время будут выравнивать ваши условно-стрессовые гормоны. То есть вы будете балансировать, ваш уровень усталости будет снижаться. Дальше, что еще необходимо делать? Есть одна гипотеза, я ее выписала.
Так.
Про нее выписала. Гипотеза такая, что для того, чтобы производились исследования депрессии, и для того, чтобы у человека было меньше поводов, меньше шансов скатиться в депрессию, нужно развивать гиппокамп. Гиппокамп – это такой отдел мозга, который отвечает за когниции, за мыслительную деятельность и за память. И для того, чтобы у нас была депрессия, она всегда сопровождается состоянием усталости. И вот одна из гипотез гласит, что если мы будем постоянно тренировать свой гиппокамп, вот этот отдел мозга, то усталости у нас будет меньше, будет больше активности. Как его нужно тренировать? Первое, очень важно – физические нагрузки средней интенсивности. Не жесткие нагрузки и не легкие нагрузки. Средней интенсивности. Обязательно на регулярной основе. Далее, освоение новых навыков. То есть мы должны постоянно учиться чему-то новому. Мы должны делать что-то, что постоянно развивает наш мозг.
Да.
И третье, сейчас очень многие адепты, некоторые там эзотерических всяких историй закатят так глаза, сейчас очень много ученые от психологии говорят про то, что микрофлора кишечного тракта очень сильно влияет на состояние нашей нервной
так
системы.
Так и есть.
Как это они, как, на что они опираются, на какое исследование? Брались люди, которые были в преддепрессивном состоянии, то есть у них синдром усталости был колоссальный, и с ними не делали ничего, никакие психологи не работали, их просто диетологи кормили условно йогуртами, кефирами, всеми продуктами, которые имели активную вот эту вот лактобактериальную флору. И через короткое время, там, по-моему, исследование проводилось в течение нескольких недель, абсолютное большинство вот этих вот испытуемых респондентов, они показали более высокий иммунитет к стрессовым факторам.
Лен, очень интересно, но время нашего эфира подходит к концу. Я думаю, что мы еще поработаем с темой усталости и что с ней делать. Я напомню, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Лен, большое спасибо, очень интересно.
До встречи.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».